Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Добрый день. Я рад приветствовать всех слушателей канала «Ищем выход». Искать выход мы сегодня будем в таком странном предмете, как образование. Можно ли вообще говорить о том, что образование даст нам какой-то выход и какие-то успехи и результат? Значит, на самом деле вопрос о том, чему и как учиться, вопрос важнейший. Потому что здесь, ну, все мы знаем, да, историю про то, как в начале 90-х, да, многие люди с дипломами оказались ни при чем, а люди, которые вроде бы как дважды два написать, по пальцам посчитать не умели, вдруг оказались наверху, на вершинах общества. На самом деле, всегда вопрос, прежде чем мы куда-то пойдем и зачем-то пойдем учиться, это вопрос о том, нужно ли будет, что, какое наше образование, да, какие наши знания пригодятся в будущем. И это на самом деле не так очевидно, потому что здесь вопрос в чем? Вы хотите профессиональной карьеры? Или вы хотите роста своего социального положения? Вот что любопытно здесь. Много я об этом думал, нет у меня на это хорошего ответа. Спрашивал я умных людей об этом. Умные люди, как-то бабушка, говорили нам. Говорили о том, что надо учиться. Там все сейчас что у нас модно, да, у нас все говорят, вот надо учиться там IT, да, надо учиться IT, надо учиться медицине, надо учиться математике, да, и тогда у вас все будет хорошо. Но на самом деле любопытная вещь какая с такими штуками, как математика, медицина, там, IT и так далее. В эти профессии довольно высок порог входа. То есть учиться надо долго. Учиться надо долго, учиться надо серьезно, надо знать математику. Математику, если мы говорим про IT, да, как минимум. То есть нужно иметь те знания, которыми не обладают другие люди. В чем проблема с любой профессией, с любой профессиональной деятельностью? Это вопрос в том, высокие заработки в этих профессиях складываются из двух сторон. С одной стороны, сколько готовы заплатить, да, за вот эту, за ваше, за то, что вы делаете, да, а с другой стороны, как много людей могут делать то, что вы делаете. Ну, классический пример здесь, когда сейчас спрашивают людей молодых, кем вы хотите быть, да? Ну, классический ответ – хочу быть блогером. Хочу быть блогером, да? А почему, кстати, хотят быть блогерами? А потому что людям представляется, ну, что такое блогер, да? Сидишь, что-то рассказываешь какую-то ерунду, да, а делаешь какую-то, ну, лучше, хуже, да, понятно. Но со стороны кажется, что этим может заниматься любой. Но с теми же самыми блогерами было время, здесь надо еще понимать такой момент, что всегда в любой профессии есть такая история, как кто не успел, тот опоздал. Это как с ТикТоком, да? В свое время люди в ТикТоке зарабатывали какие-то там сумасшедшие состояния. Я не скажу про российские, но в мире, да, люди зарабатывали большие деньги, делая ролики. Почему? А потому что ТикТок. А потому что ТикТок как платформа для того, чтобы мотивировать людей на создание все большего, большего, большего контента, ну, чтобы вы там как бы сидели, залипали в ТикТоке, то это, я не помню, запрещен он или нет в России, ну, скажем, он, по-моему, заблокирован, да, ну, пускай будет запрещен. Напоминать надо, да, об этом все время. Хорошо, так вот, в одной из сетей, где, знаете, такие коротенькие, коротенькие видео можно снимать, то здесь платформа платила. Платформа платила щедро тому, кто снимал много, хорошо. Но когда уже контента достаточно, когда все, кому не лень, этот контент там делают, хорошо или худо, то платформа решила, а что платить-то? И свои цели она достигла, и сейчас масса модных создатели контента на этой площадке, они зарабатывают меньше, чем если бы они в Штатах зарабатывали там, на свободной кассе в Макдональдсе, да, там какая-то минимальная совершенно зарплата, ну, не зарплата, да, минимальные какие-то доходы, минимальные гонорары, ничего нет. Почему? А потому что много желающих, да. А значит, если мы говорим про Россию, то обратите внимание, как начальство все время пытается прищемить тех, кто занят каким-то созданием контента. Почему? Потому что, наверное, мы тоже не, это не моя мысль, мысль, которую сказал уважаемый Павел Пряников, стал шуковать. Телеграм-канал у него. Вот. Я примерно так думал, но я у него еще и прочел, поэтому надо соблюдать копирайт. То, что это такой обход социальных иерархий. То, что человек, который начинает что-то рассказывать на видео, что-то писать, сочинять, показывать и на этом зарабатывать, и вдруг на этом разбогатеет, он обходит иерархию. И это начальство чрезвычайно раздражает. В свое время в Советском Союзе была бешеная проблема. У людей, которые хотели заниматься творчеством, да, надо было быть там, членом творческого союза, там, союза писателей, союз журналистов, союз, ну там с этим было попроще, там художников, союз композиторов. И с писателями была какая история? Тут то же самое, как Иосифа Бродского, Нобелевского лауреата, его судили формально за тунеядство с таким основанием. Вы не работаете. Он говорит, ну я работаю, я пишу стихи. Говорит, пишу стихи, вот, мне платят гонорары. Большие, говорит, ну не очень большие, но мне хватает, я живу скромно, занимаюсь поэзией, отдаю стихи в газеты, журналы, они напечатаны. Вот, ну, понятно, что судили-то, как бы совсем за стихи-то судить было трудно, поэтому судили, потому что он не работает. Но судье его спросили, говорит, а почему, говорит, вы не официально там не числитесь в каком союзе писателей? Говорит, ну, пока еще мало стихов, там, меня не приняли еще, да и вроде как не надо, мне не надо, я пишу и все. Ему говорят, а почему, говорит, вы не пытались получить эту профессию, говорит, там, писателя, поэта, учиться? Он говорит, вы знаете, говорит, я не думал, что это дается образованием. Говорит, а кем это, говорит, дается? Говорит, ну, вообще от Бога поэзия. Говорит, зачем все образование? Да можно для этого научиться. И вот эта история про то, что для всего, чему нужно, когда человек занимается каким-то творчеством, каким-то своей там, самопродвижением, самопрезентацией, продажей своего творчества, он сразу стоит вопрос, а где твоя бумажка, что ты можешь этим заниматься? Где твоя лицензия? Мы хотим тебя назначить, мы хотим тебе сказать, вот тебе справка, ты учился на написателя, ты учился на поэта. Был такой анекдот, националистический в Советском Союзе, я его частично расскажу, а то у нас сейчас все обидчивые на этой теме. Ну, смысл такой. Человек приходит в литературный институт поступать. Там экзамены, его спрашивают, вы там Толстого читали? Он говорит, нет, не читал. А вы, говорит, Горького читали? Говорит, нет, не читал. Говорит, а Чехова? А что, говорит, вы меня спрашиваете? Я пришел сюда учиться не на читателя, а на писателя. Вот, он на писателя пришел учиться. Зачем ему читать?
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Почему я все это рассказываю? Рассказываю для того, чтобы повторить, довести до вас еще одну мысль. Да? Когда вы получите или ваши дети получат какое-то образование, какую-то профессию, вопрос, кто будет оценивать ваш успех в этой профессии? Ваши наниматели? Ваши покупатели вашего творчества, продукта, неважно того, что вы будете делать. Ваши близкие, какое-то очень большое начальство. А в свое время Пушкин, Александр Сергеевич, у которого было неплохое образование, вот ему Царскосельского лицея, больше он нигде не учился, хватило для того, чтобы сделать то, что Пушкин сделал. Да? В общем, считалось совершенно достаточно. Там, как говорят, в университетах Пушкин не обучался, да, и все его образование это, значит, сначала там домашнее образование, потом Царскосельский лицей. А Пушкин в своем стихотворении «Мои родословные», да, он замечательно, у него есть такая фраза, там, когда он говорит о том, что ну, мог бы добиться большего. «Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов». Ну, это такой грубый злой намек на карьеру светлейшего князя Меньшикова, который действительно торговал блинами, а потом стал ваксить царские сапоги, стал денщиком Петра Первого, ну и Петр его сделал там и князем, и герцогом Жорским, и там генералиссимусом, генералиссимусом Меньшиков потом стал, вот, собрав все эти мыслимые чины, вот, фельдмаршал он был точно. И, ну да, ваксить царские сапоги, потому что царь рассуждает, ну, если человек мне там сапоги ваксил хорошо, свой доверенный, ну, поставлю его в начальники, справится. И самое интересное, справлялся. Меньшиков там хорошо или худо, но совершенно безграмотный человек, как вот про которого Карамзин сказал, да, фальшивомонетчик Меньшиков, как пример умения Петра выбирать людей. Да. Вот замечательная совершенно фигура российской истории. И то же самое, тот же Пушкин пишет про своих предков, не пел с придворными дьячками. Не пел с придворными дьячками – это злой, тоже злой намек на князей Разумовских. Почему, как Разумовские возвысились? А потому что один из них пел там, в церковном хоре придворном, да, приглянулся будущей императрице Елизавете Петровне. Прекрасно. И были отношения, да, и даже тайный брак. И, ну, естественно, там что императрица сделала своего фаворита, там осыпала его должностями, званиями, почестями и так далее. И самое интересное, если мы посмотрим историю там, 18 века, то ну, исправлялись ведь как-то. И в 19 веке царские фавориты справились, и в 20-м. И вопрос о том, у кого какое образование и что нужно было бы заканчивать, это вопрос такой спорный. Вот смотрю данные Министерства труда, передо мной они открыты. Министерство труда оценило, как изменится профессионально-квалификационная структура занятых на российском рынке труда к 2029 году, узнал РБК. Согласно предварительному расчету, потребность в руководителях снизится на 500 тысяч человек. В категории сотрудников, занятых подготовкой документации, на 200 тысяч человек. В неквалифицированных работниках сельского и лесного хозяйства на 100 тысяч человек. В то же время на сотрудников ряда категорий запрос вырастет. В частности, на специалистов высшей квалификации на 1 400 000 человек, на квалифицированных работников промышленности и строительства на 860 тысяч человек, на специалистов средней квалификации на 500 тысяч человек. Интересно, куда денутся руководители? Вот это меня удивляет, прогноз Министерства труда. Куда руководители-то денется на 500 тысяч человек? Куда они пойдут? Что они имеют в виду? Да? Я рискну предположить, что Минтруд представляет себе так, что руководители, да, это руководители всяких малых, средних и прочих таких бизнесов, да, которые, значит, здесь будут просто ненужны, да, они либо разорятся, станут наемными служащими, может быть, даже с высшим образованием, да. Сотрудников подготовки документации, ну, это они здесь, видимо, рассчитывают на искусственный интеллект или, может быть, сократят всяких там как бы клерков, да, ну, ладно, сельское хозяйство. А специалисты высшей квалификации вырастет. Что имеется в виду под высшей квалификацией? Высшее образование, будем думать, да? Или какие-то особые знания, какие-то особенные навыки? Но здесь всегда вопрос, а какие? А какие? А что требуется, да? Что требуется от человека для каких-то особых навыков, каких-то особых знаний. Вообще, по этому поводу, в свое время, когда у нас нужны были там какие-то кадры, навыки, знания, вот эти все истории, был момент очень интересный, как раз почти 100 лет назад, ну, 90 лет назад, в начале 30-х, когда советской власти понадобились руководители с высшим образованием, но свои, что называется, классово-социально близкие. И их принимали в вузы, принимали без экзаменов, принимали абсолютно вот там только учись, да. Главное, чтобы был свой, чтобы там был член партии. И почему знаю хорошо эту историю? А знал я такого замечательного человека Бориса Соколова. Была уникальная совершенно личность, такой крупный инженер старой школы, что называется, да, потомственный русский инженер, который прожил огромную жизнь, 90 лет. Он родился в 1910 году, а умер уже в новом веке. И, значит, еще в конце 20-х, до конца 20-х, начале 30-х он поступил в лесотехническую академию здесь, и инженер закончил ее. Он потом был главным технологом ряда заводов после войны, работал в Отечественной войне, работал в науке, успешным был автором многих изобретений. И вот он сегодня потрясающе рассказывал, как вот проходила учеба вот этих социально близких, да, социально и классово близких людей, которых партии и правительства поставили задачу срочно дать им образование. Это был бригадный метод. Был бригадный метод. Он был бригадиром, естественно, единственный такой, значит, студент, ну, студент, который поступил, он смог поступить после школы туда. И, значит, бригады. Бригадный метод, говорит, сидит 5 человек, говорит, от возраста, говорит, от 30 до 40. Плевать им, естественно, на всю учебу. Ну вот приходил он с этой, приходил, значит, с этой бригадой, к этой бригаде, говорит, вот у нас такие задачи, такие надо решить задачи, надо подготовить вот такие чертежи. И говорит, ну, да, вот, что ты торопишься, да ладно, да обойдется. Да. Кстати, он говорит, очень хорошо, говорит, получилось то, что когда, говорит, я им, говорит, пересказывал эти лекции, говорил, и там, решал с ними эти задачи, сам осваивал очень хорошо. Здесь такая история, что когда ты что-то не знаешь, да, попробуй учить этому другого человека, и ты это с этим быстро разберешься, не нужно будет разобраться. Но самое хорошее было, когда, говорит, он, надо было сдавать экзамены. Надо было сдавать экзамены, экзамены сдавал он за всю бригаду. А оценка тоже была как бы вся бригада. То есть, если отличная оценка, то, естественно, все они получают. И они какое-то время ходили вместе с ним сдавать экзамены. А потом уже это бросили, что он приходил один. А почему бросили? Потому что тогда ввели дифференцированные оценки, что ну нельзя всей бригаде ставить отлично, кто-то учится лучше, кто-то хуже. Вот. Приходил на экзамен, и там, значит, ну там он сдавал там чертежи, да, там ему ставили 5, а говорит, а как остальным ставить? Он говорит, вот товарищ такой-то дал социалистическое обязательство учиться, он член партии, дал обязательство учиться только на отлично. Ну, ставим ему отлично. А этому, говорит, он кандидат в члены партии, дал обязательство учиться на хорошо, отлично. Этому ставим хорошо. А этот, говорит, а вот этот, говорит, он, значит, у него есть там взыскание по партийной линии, ну, за что-то там у него взыскание. Вот. А тогда ему поставим удовлетворительно, да, поставим ему тройку. И о чем эта история? О том, что когда кто-то, если власти, да, ваша профессия, ваша специальность, вы сами нужны, какие из этого делают люди выводы, вам поставят оценки, вам поставят 5, десятки поставят, и диплом дадут, и все будет хорошо. Да? А вот если вы не нужны по какой-то причине, или не там вы, на, скажем так, не в теме находитесь, то, соответственно, как бы вы ни старались, как бы вы ни пыхтили, вам это поможет слабо, да. Поэтому какие выводы мы можем сделать, прежде чем куда-то пойти учиться? Надо помнить, что мир не заканчивается в российских границах, и лучше всего искать такую профессию, такую специальность, которая была бы востребована за пределами страны. Даже если вы никуда не собираетесь уезжать. Даже если вы никуда не собираетесь уезжать, просто потому, что Россия все равно остается частью мировой экономики, все равно так или иначе идет за мировыми трендами, и так или иначе будет развивать свою промышленность, то, что она под этой промышленностью понимает. Поэтому, скорее всего, востребованы будут те специальности, которые, ну, скажем так, не нужны, те специальности, которые не зависят от колебаний генеральной линии. Ну, пример. Все, что связано с медициной, будет востребовано. Все, что связано с... лечить всегда надо, да, лекари нужны. Все, что связано с инженерией, будет востребовано. все, что связано с компьютерами, будет востребовано. Оно еще больше будет востребовано умение, что называется, заводить связи, создавать союзы. И я сильно подозреваю, что будет востребовано то, что называется, грубо говоря, физической силой. Если бы я давал бы единственный совет, куда пойти, действительно, куда пойти учиться, и что могло бы дать образование, кому нужно быть, да, какое качество будет востребовано, я бы сказал, что будут востребованы железные кулаки и железные зубы. Понимаете эту рекомендацию, как хотите. Но если действительно тягу к знаниям сочетать со спортом, да, причем со спортом это либо единоборство, либо такие командные, жесткие командные игры вроде регби, да, где с одной стороны это игра в команде, с другой стороны мощная, большая физическая сила и выносливость. Вот это будет востребовано. Вот это может быть тем фундаментом, на который лягут и остальные образования, знания, навыки, все, что вы захотите узнать и все, что вы захотите сделать. Да? Потому что если просто даже элементарно подумать, да, если у нас экономика останется такой, варится в таком замкнутом котле. Не думаю, что она останется вариться в замкнутом котле, но хотят то, что хотят сделать, то, что нравится идея начальству, чтобы, да, вот она варилась в таких замкнутых границах, да, и чтобы здесь как-то становилось больше народу, причем самого разного, да, думают примерно так: вот мы усилим конкуренцию, да, и тогда из этой конкуренции, столкнув людей в такой волчьей огрызаловке за каждый ресурс, за каждый шаг, да, когда ты никому не можешь верить, когда ты ни на что не можешь надеяться, кроме самого себя, если ничего мы для себя делать не будем, тебе всего придется добиваться самому. Они создают, конечно, довольно такую гремучую смесь, но в этой гремучей смеси понадобятся сильные, как я сказал, сильные руки, крепкие зубы, ну и готовность к очень многому. Поэтому образование я бы начал с тяжелого спорта. А плюс, говорил не раз, повторю еще раз, поступление в любой ценой в топовые вузы. Честно, не для знаний, а только в расчете на то, чтобы завязать полезные связи с теми, кто может впоследствии вам чем-то помочь. Да, никто не будет смотреть на ваши знания, будет смотреть на ваш диплом, степень зубастости, степень того, к чему вы готовы и что вы можете сделать. Это будет недоброе время, и к нему нужно быть готовыми. Не только, как говорилось, там бокс, не шахматы, там думать надо. Спасибо. Не огорчайтесь, если мой рассказ показался вам печальным. На самом деле мы ищем выход вместе, и мы обязательно его найдем. Спасибо.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.